Глава 13. Почему все не как у нас в деревне, не по-простому? Осень 1725 года. Архангельск.
«А я ведь бывал в Вероне!»
Каргопольский склонил голову и задумчиво смотрел на Мишу. Тот 2 дня дома у него не показывался. С подвернутой ногой не дойти на другой конец города, да и отец к синякам от немцев свой добавил и влев с корабля ни ногой. Оттого Иван сам пришел на сойму Ломоносовых. Миша сидел на рундуке и, при виде входящего учителя, вскочил, ударившись головой о низкий подволок. Поморщился, потер ушибленное. Каргопольский, глядя на синяки его до ссадины, хмыкнул.
«Видать, к тебе гости часто ходят, коль ты от каждого по отмете не имеешь. Рассказывай!»
Миша, глаза потупив, доложила о происшедшем. «Чего теперь-то скрывать? Отец, да и все знают».
«Вот оно как! А по городу, говорят, русских 2 было. Того малого рыжего поди сосчитали. Или ты теперь за 2? Ну да ладно».
И тут вот Каргопольский со значением про Верону и замолчал, и Миша рот закрыл.
«Неужто есть что в мире этом? Тобой не читано пока».
Складно, как у Семена Полоцкого, псалтири рифмованный, будто из книги прочел Каргопольский.
«Да ты здоров ли? Аль головой ударившись, не все теперь ты помнишь?» Распевно продолжил он.
«Про Верону не слыхал, но то пока, коль надо, тоже побываю»,
подражая строке Ивана, собрался с ответом Миша. Каргопольский довольно покачал головой.
«Отменно! Схватываешь быстро! Знаешь, ты сам на днях чуть из Архангельска Верону не сделал. Слава богу, живы оба, и ты, и Джульетта!»
И, заметив, что Миша опять впал в непонимание, продолжил.
«Овидий в 1 веке нашей эры вписал в историю 2 имени влюбленных, что умерли один во след другому. Не пережил 2 того, что умер 1, а 1, смерть 2 видя, себя кинжалом поразил».
«Да как же так?» Миша в недоумении прервал учителя. «Второй, что 1, а 1, что 2?
Не торопись. То в Вавилоне дело было, а мой рассказ о городе Верона. И век не тот, и имена другие, и кланы разные, лишь тема вечна».
Он продолжил.
«Тебе с Катюшею твоею, Пираму с Пилкой Физбой, Марьотто и Джаноце всем имя дал одно, Шекспир Великий. Вы навсегда отныне стоите на часах любви, Ромео и Джульетта».
И Каргопольский, поудобнее расположившись на широкой лавке, поведал Мише, пожалуй, самую известную историю первой любви. Иногда переходил на стихотворный ритм, порой на язык английский, не замечая, что юноше с того не все понятно. Миша смущался, но не прерывал, сердцем улавливал. В конце Иван встал, головой, что атлант, в подволок уперся, будто над ним весь влюбленный мир, а он его словами Джульетты поддерживал.
«What's here? A cup? Closed in my true love's hand».
И замолчал, стоять продолжая. Но тут Миша не сдержался. «По-русски-то как? Чем кончилось?» Каргопольский выдохнул, посмотрел на синяки юноши.
«Языки учить нужно, молодой человек, а не драться!»
Помолчав, сам себе и возразил.
«Впрочем, нет, за это как раз и драться».
И перевел строки Шекспира.
«Что это? Рука любимого сжимает кубок? Там яд? Я поняла, от яда умер он, ни капли не оставив мне. Целую твои губы, на них, возможно, яда есть следы. Они дадут мне умереть. Какие теплые у тебя губы, любимый».
«Она хоть хороша?» Каргопольский, хитро щурясь, смотрел в глаза Ломоносову. Миша голову вскинул и, паузы не беря, горделиво произнес. «Хоть раз бы Китти увидал Шекспир, то по-иному бы поэма называлась». И добавил. «В житиях, в псалтире иной язык, и там о другом,
о другой любви». И тут же с жаром подсев на лавку подле Ивана. «Учите меня на шпагах, языкам учите!» И вот. Он достал из-под лавки плотный лист бумаги с вензелем «ФЛ». «Что делать-то? Идти?» Каргопольский прочел. «Пастор Фридрих Петер Ланге с супругой имеют честь пригласить господина Ломоносова на обед. После музыка и танцы. Ниже. Среди приглашенных также господа Мейер, Эльман и Рамсвинкель с сыновьями. И приписка, сделанная в спешке юной рукой. Ломоносов, непременно приходите. Папа желает вашего примирения с обидчиками». И еще ниже. «Отчего вас не было в кирхе?» «Осталось 3 дня, а у меня нога все болит и костюма нет». Каргопольский улыбнулся.
«С ногой я вам не помощник, да и костюм. А вот послушайте. Вы, юноша, вилочку для десерта от той, что рыбу едят, отличите? Вы сей прибор вообще видали? В Холмогорах, поди, ложками деревянными обходятся. А мизинчик, когда за вилку возьметесь, выставить сумеете? А салфетку на столе для чего выкладывают? Как пользовать ее, знаете? Боюсь, отпряните, когда слуга, сзади подойдя, заложит ее вам за ворот. А кому первому поклонитесь, представ перед хозяевами? Придется ведь руку мутор целовать. Опишите? А если выбор танца за дамой? Откажете при всех, ткнув пальцем свою больную ляжку? Позволите ей другим реверансы делать? А за стол пригласят? Сами за собой стул потащите? А трубку предложат? А пиво когда пробовали? А эти 3 имени в приглашении? То обидчики ваши, которые все правила политеса нарушив, втроем на одного напали. Они наверняка с родителями будут. Вы понимаете, что это политик? С вами слобода немецкая мириться желает, чтоб без жалоб да разбирательств Капулетти с Монтекки. Православный веры человек в доме пастора лютеранского. Вы ведь город, а то и государство представлять будете. Да тем, которых били, руки пожимать придется. И улыбаться, да-да. Да и вид у вас. Вам из побитого образ выстоявшего принять надо, не сдавшегося. Победа за вами. Чья Китти?»
Тут Миша впервые за весь его монолог улыбнулся.
«Мы вот как!»
Каргопольский голову на бок склонил.
«Завтра я к ферсам иду. Там не ахти что, но и стол, и музыка будут. Отправишься со мной на вроде секретаря. Глаз у тебя подбит, но видят-то оба. Стену подопри и учись».
Миша кинулся перед Иваном на колени. Тот оттолкнул его.
«Да ты хоть там не вздумай этакого дурака валять! Встань!»
Но Миша не подымался. «Еще одно. Отец послезавтра хочет домой идти. Паруса уже на палубе. Я ему бумагу читал, но он ждать не будет. Пустое, говорит, бесприбыльное дело». Каргопольский и тут нашелся.
«Ну, здесь просто. Я сам ехать Холмогором должен. Деньгами в академии судили. Не ахте какими, но сейчас поднимусь к нему. День не подождет, все прибыль. А сегодня на обед ко мне приковыляешь».
Каргопольский захохотал.
«Баба Дусятка сготовит. Я есть буду. А ты на вилку из-за печи посмотришь».
Миша на тот смех с колен вскочил, распрямился и опять головой о подбалок ударился. А Ивану веселье.
«Вот-вот! Вбивай, брат, науку в голову!»
Вечером на 3-й день в доме пастора Миша грыз гранит науки. Хрящик попался столь крепок и велик, что ни зубами не взять, ни проглотить. Запихал его языком за правую щеку и сидел с таким флюсом. Китти к нему присматриваться стала, так он за левую перегнал. «Выплюнуть бы куда, учил же Каргопольский. За стол сядешь, сытым кажись. Первым есть не начинай, присмотрись. Потыкай, конечно, из уважения, но не более». Он так и выдерживал. До того, как мутор, глядя на то, что он не ест, на разбитые его губы, повара пригласила и что-то тому указала. Миша с поварни, тут кухней ее называли, Мясо вываренного принесли. Морковкой распаренной и чем-то зеленым обложили. Красиво. Да тарелку глубокую с бульоном и ложку с вензелем. Он и не сдержался, бульончик похлебал. Кивнул Мутор благодарственно. Вроде ничего, никто не смеется. Тогда, осмелев, взял нож в правую руку, вилку в левую. Китти кивнула, правильно. Мизинчик отставил. Китти головку чуть склонила и сама свой в сторонку. Он, ободренный, кусочек отрезал и в рот. Тут и почувствовал. «Кажись, на сегодня все. Куда бы выплюнуть-то? Да смотрят все. Мутор особенно». Каргопольский толковал. «Больше хвали хозяйку. Увидишь что, и хвали». «А как?» «По-русски она не понимает. По-немецки я не говорю. Вот бы наоборот. И она бы понимала, и я бы говорил. Вот и улыбались бы оба. Кто кого шире? Скоро рот от улыбки сведет. За весь прошлый месяц столько его не растягивал. А что?» В Европах везде так? И ведь хорошо все начиналось. Отец после разговора с учителем не только отправление отложил, но и башмаки купил. В камзоле отказал. Одноразово-то, а башмаки сгодятся. Где-то экипаж нанял, велел Гавриле возничему довести до немцев и сына у калитки подождать. Приехали. Миша как сошел, сразу столкнулся с широкоплечим. У обоих кулаки сжались. Только тут отец того поклонился, и Миша, выученная помня, тут же в ответе голову вниз, глаза кверху. Втроем и двинулись к дому. Вот она, политик. Все не поднялись. Как наша горница. Только уж куда парадней. Эван дерево под лаком какое, и свечей. Тут вспомнил указание. Чтоб там не увидел... Наперво рот закрой, а потом вид сделай, что у тебя в доме такое же, только лучше. Миша губы сомкнул. А вот как вид сделать, что у них в избе краше? Тут Томми выручил, залаял, с лапами на него кинулся. Отвлек от наборных потолков. Дальше прошли. Каргопольский учил. Пригласят в парадную залу, первым не входи. За кем подержись и за ним все повторяй. Миша так и сделал. За Эльманами вошел и, кому надо, в правильном порядке поклонился. О себе отрапортовал и ответное выслушал с достоинством. Выученное сказал. «Михайло Ломоносов, сын морехода и торгового человека с Холмогор». Отец, когда он на сойме то в голос повторял, потом до вечера ходил довольный, а Миша еще и по-голландски выучил. В зале, правда, маленький конфуз вышел. Пастор, как родную речь услышал, на голландском «сын моряка и торговца», к Мише с вопросом на своем языке обратился. Что уж там говорил, но у Миши и тут заготовлено. Для всех одно и то же. «Я пока голландским не отлично владею, и чтоб вас правильно понять, прошу на русском, на котором вы столь совершенно говорите, меня спрашивать». Все кругом закивали. То ли хитрость поняли, то ли его хозяину уважение. «А горница, зала то есть, а кончиков стеклянных сколько, меж ними картины, после к ним пригляжусь, стулья, соломой будто плетеные. Надо хоть не первому сесть, вдруг подстава, вон те, что на коже, вроде крепче, столы в один составлены и белым полотном покрыты, шкафы вдоль стен створчатые и для посуды. У чашечек стенки, да чего тонкие. Кувшинчик маленький, детский, что ли. Печь разрисованная. Нет, как правильно-то, изразцами обложена. Сундук здоровый в углу, ближе к окнам. Нет, не сундук, то стол, треугольный. А вещиц сколько занятных. Трубки длинные, костяные. Точно, курить будут заставлять. Светло, как днем. Китти при свечах. Еще красивее. Теплый свет ей взрослости придает. Она, как накануне предупреждала, на меня не смотрит. Смутр гостей обходит и равно всем улыбается. Миша, как договорились, вид взрослый принял. Губы в полуулыбке.
веки полуприкрыты, чтоб блеск в глазах ответно попридерживали. Да все одно. Как встретиться с Китти глазами, вся хитрость их пропадает. Вспыхивают, хоть свечи гаси, столь вокруг светло. А гости все шли. И Каргопольским велено запоминать всех. Вот вошел вертлявенький господин. Миша его по кирхе помнил. Тот всегда перед ним садился. Так то оказался герр Вертер Пендел. Пендель? Ведь маятник на немецком. Точно для вертлявого имя. Герр Киниус, аптекарь. Фрау Эрма Гувелякин, вдова. Торговые люди. Герр Мейер с сыном Куртом. Пупырь этот прыщавый, значит, Курт. Господа Эльманы, отец и сын. Вон, а как. Отец мебель в торговых рядах продает. А сыночек его, белобрысый Клаус, по вечерам с клиночком под полой расхаживает. Господа Рамсвинкели. Тот высокий, что со мной дрался, Ральф Рамсвинкель. Отец у него с таким же злым взглядом. Вот на мать бы поглядеть. Интересно, они и спят с такими лицами? Жуть, наверное, какие сны к ним приходят. Когда у Ферса были, так сперва танцы, а после к столу. А здесь как? В кафтане было тесно и страшно жало под мышкой. Правый башмак как будто левого больше. Миша все боялся, что тот в какой-нибудь момент слетит. Представил, как коричневый бойко выскочит на середину зала, подпрыгнет и валится боком. Все иноземцы засмеются, да тут любой засмеется. А мне ведь город представлять, а тут башмак, бестужица, позора. А Миша пальцы на ноге сжал. Вроде теперь крепче держится. Что теперь? Весь вечер за башмак, как птица на ветке, коготками держаться. Ворона. Ворона из города Верона. Тут же пришло ему в голову. Экая дурь. Я город представляю, а тут глупость. Кафтан вчера бабка Дусятка принесла. Все хвалилось, как сын ее в нем щеголял. Надо было при ней надеть. Пусть бы распорола. Да что теперь? Танцы впервой или к столу? Отчего вначале ждать подвоха? Почему все не как у нас-то в деревне? Не по-простому. Ну, утром дал в зубы, вечером уже вдвоем на одной лодке гребем. А тут? Этак-то зачем придумано? Чтоб мириться, столько премудростей. В другой раз в драку не полезешь. Поклонись сперва, после по скуле и опять поклон. Дескать, простите, что сразу не добил. А потом за стол, да еще танцы эти. Господи, в чулан бы от всех, да с Китти. Или лучше всех в чулан, а с Китти в залах? Опять дурость. Матушка сказывала, что с ней вот тоже это бывало. Надо о чем-то важном думать, а наваливается, да липнет, как глина к лаптям, ерунда сторонняя. А если по-серьезному? Как лучше-то по политесу? С Китти в чулан или всех туда, а самим? За столом опять не все увязалось. Вино предлагать стали. А Миша то поздно углядел. И когда из-за его плеча вдруг кувшин возник, то перевернуть бокал, как у них на становище дед Аверьян с кружкой проделывал, он не успел. Наполнили до краев. Заметил на стол, глядя. Всем так порубчик. Мне вот только ошиблись. По самый верх с наплывом. Теперь что ж, пить? А я ни разу. Ни вина, ни пива. Гермеер встал и руку с бокалом да отодвинутым локотком поднял, на Мишу глядя торжественно так.
«За прибыльную торговлю промеж Россией и Европой, чтоб, коль случилось какое меж нами недоразумение, так всегда миром завершалось». «Миром, миром!»
послышалось со всех углов стола. А после все на меня смотрят, и Китти ладошкой вверх показывает. Встал, бокал с локотком, как Мейер отец, выставил, жду, что далее. А все смотреть выжидательно продолжают, и надо бы что сказать им. Какой же мир, когда троима на одного, да с подножкой, да с ножиком? Да ладно, думаю, хоть на мне и синяки, сынки-то тоже изрядно разукрашены.
«Миром!»
— сказал и самому будто легче. Все загалдели, потянулись друг к дружке ко мне с бокалами. Улыбаются, пить надо. Так и выпил. Кислятина. На вроде клюквы перебродившей, напополам с прокисшей брусникой. Да еще в последний момент рябины сунули. И сызнова не сплюнешь. Опять улыбайся. Но зато, чувствую, хрящик проскочил. Сразу полегчало. Бокал на стол. Чуток не попал меж тарелок. Звякнуло чем. Отскочило что-то. Да ерунда. Китти смотрит как-то не так. Да ладно. А хорошие эти люди, немцы. За родителей пили. За море спокойное. Зато, конечно, до дна. Сижу и вдруг понимаю, что ничего не понимаю. Вижу, говорят все, а о чем не разумею. Вот, думаю, вино проклятое. Верно сказывают, разум отбивает. Но потом дошло. Они, выпившие, на свой язык перешли. Замирились, и политес им не надобен. А ведь как не по себе-то, когда все понимают, а ты один болванчиком скалишься. А чему улыбаешься-то? Может, дурному? Может, они меня обсмеивают, а я им улыбку? Или о городе что плохое? Это у нас после чарки на песни переходят и обнимаются. Добрататься, обниматься – хороший обычай. Где Китти-то? А у них, значит, как выпьют, так на тарабарский язык. А петь по какому? И что петь-то будем? Разве вот... «Под окошечком сироточка одна, посмотри-ка ты, мой милый, на меня». Или что отец обычно? «Ах, по лугу, лугу, да по зеленому, гулял, гулял молодец, не радостен, да не весел. Молодушки не нашел, сам заплакал, да пошел». Про молодушку у меня верхи славно получаются. Сейчас спробую. Миша начал подниматься. Тут пастор, видно давно заготовленное, прибереженное слово, красной скатертью развернул.
«Мы с вами с Рождества Китти не слушали, а она выучила новое у Генделя фантазию «Томашор».»
Все разом захлопали, обернулись к треугольному столу. С него уже сняли покрывало. Под ним оказался раскрашенный ларец. Кружку у него вверх подняли, а уж когда открыли клавиши, понятно стало, то музыка. Китти села за клавесин. Ее обступили. Для Миши место поближе освободили. Она посерьезнела. Взглянула на ноты и разом мягко всеми пальчиками по обеим клавиатурам. Миша ждал, что инструмент заиграет, как в кирхе. А тут звук такой, как будто кто цепью гремит. Или вот как колокольцы малые на звоннице, да при них поддужный колокольчик из дешевеньких. Заунывно то. Может, от того, что вино зелено, и тут тоска зеленая. Челюсть вниз повело, но нельзя же. Миша собрался. Надо учиться говорить по политесу. Торжественная мелодия. Вон Пендель с Киниусом стоят и кивают в такт. И он тоже начал. Вниз да вверх головой. Так и вправду стоять легче стало. И от уныния балясины на лестнице считать расхотелось. И вдруг Китти прервала музыку. Взглядом всех обвела. «То после, потом сыграю, а сейчас вот хотела... Ральф, подыграй ту, что в июне!» И она посмотрела на Длинного. Не так она как-то посмотрела. А Длинный этот, Ральф, будто сговорено у них, достал длинную трубочку и на изготовку. Китти заиграла и кивнула версте этой коломенской. Тот губки сложил и, голову склоняя, бодренько так вступил. И все это куда веселей. И Китти озорно на всех смотрит, и верста раскачивается. Улыбаться все начали и ножками притопывать. Одному Мише не нравится. Не по нраву ему, как она на Длинного смотрит. Как тот губище раскатал. Надо было размашистей по ним там, под мостом. Он на что раскатал-то? Вот сейчас закатаю обратно, я тебе дудку твою... Ты у меня насвистишься в чистом поле средь коров, как Федулка, пастух Куростровский. Но тут Миша вспомнил про политик и про мир этот. Отошел в сторону и сел на кожаный стул. Но и там покоя не было. Китти играла всем лицом, на каждую ноту бровкой отвечала. То склонялась вперед, то отбрасывалась к спинке стула. Вся она в музыке. И все слушают, только трое у окна все говорят и подсмеиваются над чем-то. Они слушать, внимать должны Китти на игре. Ему обидно стало.
«Подойду и ногой вон того расфуфыренного под коленку, тогда все посмеемся».
Миша в сиденье обеими руками вцепился, чтоб чего нехорошего не вышло.
«Еще, что ли, налить себе или вдарить кому?»
В горле запершило, и кулаки зачесались.
«Господи, это что за любовь? Каргопольский, это что за политика? Китти, где тут у вас сеновал?»
Объявили, что последуют танцы. Миша пальцы сжал, башмак изнутри ухватить пытаясь. Руку отвел, чтоб не так кафтан жал, и стал бояться. Вот увидел бы, кто его сейчас из деревенских, или парни со становища, или мужики из корабля, или китобой из териберки.
Лучше бы туда, на море, в шторм, в воду ледяную, чем здесь, на полу этом лаковом, да при свечах ярких.
Они с Каргопольским не все успели доучить. Две последние фигуры вообще не прошли. Да успели бы, если б не нога, да Мишина упрямство. Не буду со старухой Дусяткой в пару вставать. И Дусятка противно притом хихикала и зуб свой единственный показывала.
«Хошь, малой, я с тобой парой к немцам пойду. Ишь, как ладно у нас получается-то».
Да что теперь? У клавесина очки нацепил и оттого умнее, сосредоточеннее сразу стал ветлявый пендел. С ним рядом маленький тощий скрипач и еще один поздоровее. С огромной скрипкой, что в пол упирается. Притираются друг к другу, словно борт к стенке причайной. Уйти, что ли? Да не дадут. Они все тут для того и собрались, чтоб позором моим насладиться. Замирились, теперь отыгрываются. Какая третья-то фигура? На колено приседать, руки за спиной держа, а после даму за ручку и, повернувшись к центру, опять парами разойтись и после подскоки и ногой вымахивать.
Миша взмок. Капелька пота побежала по спине.
«А чего она-то холодная, коль я горяч? А ну-ка, Китти руку мне на пояс положит и мокрость эту ощутит. Что подумает?»
Он к спинке стула прислонился и каплю ту по рубахе растер. Задышалась свободнее. Глазами Китти отыскал, а она вся уж в его объятиях. Тоненькая, будто цветок-колокольчик нежненький. Каждому дуновению ветра послушная. К солнцу лучу теплому поворачивается. Она уж вся созрела. Кто сорвет, тому и навек верна будет. А у Миши одно в голове.
Лишь бы полонез, полонез бы лишь.
Из него-то не все постиг, и музыку раз только слыхал. И бабка Дусятка в партнершах до чего страшна, что он все больше на сторону смотрел, чтоб с зубом ее не встретиться. А тут, да при народе... Музыканты ноты перекладывали.
Лишь бы полонез.
Пастор подошел к ним и шепчет что-то.
Полонез бы.
Китти от картины, на которой две пары в единственно знакомом танце застыли, ему улыбалась. Стол уж вынесен, стулья вдоль стен расставлены. Хозяин с супругой стоят, и то на него, то на дочь свою взгляд переводят. Муттер, правда, иной раз на Ральфа благосклонно посматривает. Музыканты настраиваются. Миша пытался по первым нотам понять, что играть-то будут. Да где там? Вдруг подумалось,
их бы всех к кекурскому становищу, да в сентябре, на камни, да мхи в башмачках с чулочками, на трески разделку, да вот в париках этих и панталонах, чтоб от таскания коробов тяжеленных до развешивания рыбы, очищенной по вешалам, и чтоб под музыку и ножкой повыше, и уж там ладно, тогда играй хоть буре, паспье, ригадон, гавот и даже минуэт. Но сейчас, Господи, лишь бы полонез.
Напротив, через окно, виднелось лицо возничего Гаврилы. Из синей Томми выглядывал.
Эти в случае моего позора вести по всему Архангельску в час разнесут».
Он живо представил, как пес несется к рыбным рядам, и там, собрав вокруг себя лохматую свору, радостно пролаивает новость.
«Лобоносов на поспе первой же фигуре своей ногой, а свою другую зацепился! Смеху среди дам было гав-гав-гав!»
На середину залы вышел распорядитель танцев. Трость у него с большим белым шаром. Распорядитель отвесил низкий поклон. Миша скрестил за спиной пальцы.
«Meine Damen und Herren, ein Tanz der Europa Robert, bitte!»
Он тростью указал музыкантам. Миша опешил. Кроме слов «дамы и господа», «Европа» и «пожалуйста», он ничего не понял. Пес в дверях скалился. Гаврила нос плющил об оконное стекло.
«Ведь выдавит сейчас!»
Миша в надежде глянул на Кити. Та что-то одними губами беззвучно проговаривала. Он вгляделся. Катюша шептала, повторяя одно только слово.
«Полюнес, полюнес, полюнес».
Сын морехода и торгового человека с Холмогор, первый, не дожидаясь музыки, сжав пальцы на ноге, выпрыгнул на середину зала.
«Не дай бог, переиграют».